вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Тема программы «Автодела». Говорим об автомобильных различных проблемах, о неправильных парковках, о том, какие штрафы приходят. Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ютуб-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Заходите, пишите, задавайте вопросы. Сергей, какие новости произошли в автомобильном... Март начался, может, что-то новое вступило в силу?
Есть и хорошие новости, есть и не очень. Из того, что хорошее, мы знаем, что у нас техосмотр для многих автомобилей отменен. Однако с 1 марта вступили поправки в КОАП, которые предусматривают штраф 2000 рублей за отсутствие диагностической карты у тех, у кого она должна быть. То есть техосмотр должен быть не у всех автомобилей, но те, у кого он должен быть, они его не прошли, а это грузовики, автобусы, такси, транспорт коммерческий. За отсутствие карты будет штраф 2000 рублей. Правда, по-прежнему у водителя нет при себе обязанности эту карту возить и инспектору передавать для проверки, но отсутствие карты элементарно проверяется через соответствующий сервис, и поэтому, если ее нет, инспектор это легко установит и накажет. Что касается хороших новостей, то сейчас обсуждается, и, видимо, это будет быстро реализовано, повышение планки минимальной для начисления налога на роскошь, так называемого, да, то есть мы знаем, что для многих машин от 3 миллионов рублей, хотя сейчас по нынешним временам это уже цена смешная для машины, которую называют роскошью, был повышенный налог, там примерно 1,1 коэффициент и выше, но сейчас обсуждается идея о том, чтобы минимальную стоимость машины, на которой будет начисляться повышенный налог, поднять до 10 миллионов рублей. Давно назревшая идея, потому что машины дорожали последние годы, а за последнюю неделю они подорожали чуть ли не вдвое или втрое, поэтому та машина, которая стоила 3 миллиона назад, 2 недели назад, сейчас может стоить и 5,6 миллионов, а что будет там через месяц-два, не знает никто. Но опять же, надо понимать, что даже если закон будет принят, то этот льготный налог будет только с будущего года, потому что налог транспортный имеет свой налоговый период, календарный год, поэтому за 22-й год нам налоги придут по старым ставкам. Хотя, если, конечно, закон сильно поправят, может быть, поменяют там время начисления налога, там налоговый период и так далее. Пока мы этого не знаем.
Так, что нам задают, какие вопросы нам задают наши слушатели? Вот, например, сейчас. Так, может страховая компания отказать в выплате, если нет диагностической карты? Но она по закону на мой авто и не нужна сейчас.
Александр, нет, спрашивает. Даже если бы она была нужна по закону, то это не основание для отказа в выплате. Однако, если карта должна быть, а ее нет, то если ДТП произошло именно по причине технической неисправности, тогда страховая компания все равно обязана ремонт оплатить или организовать, но при этом она имеет право в порядке регресса с виновника эту сумму взыскать. Конечно, не так просто доказать, что ДТП произошло именно по причине неисправности, но теоретически такая возможность есть. Хотя если карта не нужна, то здесь и такой возможности нет.
Катя спрашивает, опротестовала штраф МАДИ через госуслуги. Вопрос, когда ждать и куда придет?
Очевидно, вы не опротестовали, а просто подали жалобу на это постановление. А в принципе, решение по жалобе должно прийти вам туда же в кабинет на госуслуги, потому что сейчас у нас 1 сентября почти вся документация направляется в госуслуги. Если, конечно, у вас там в настройках стоит соответствующие галочки, отказ от получения бумажных документов. Если этого нет, то решение по жалобе должно прийти вам на почту России по адресу вашей регистрации, хотя, как показывает практика, МАДИ далеко не всегда это присылает своевременно, поэтому нужно отслеживать. Если через какое-то время ответа не будет, лучше обратиться и узнать, потому что иначе вы можете прождать там 2-3 месяца, полгода, а на самом деле это решение оставят в силе и направят приставы для исполнения, и вы узнаете о том, что решение осталось без изменения, только когда у вас начнут списывать деньги. И тогда уже будет поздно обжаловать, потому что сроки улетели, придется их восстанавливать, то есть будет очень много проблем. Поэтому не упускайте, примерно через месяц обратитесь в МАДИ. Если вам ничего не придет, обращайтесь в МАДИ и узнайте, какое принято решение по вашей жалобе на это постановление.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Валерий.
Да, здрасте.
Тут такая история. Меня остановили сотрудники ГИБДД за превышение скорости. Ну и, соответственно, выписали мне штраф, с которым я согласен и оспаривать его не намерен. Когда мне выписали штраф, мне дали квитанцию, вручили постановление и попросили подождать несколько дней, когда этот штраф появится в базе. Uh-huh. И уже после этого его, соответственно, оплачивать. Прошло уже больше месяца, однако ни на госуслугах, ни в электронной базе ГИБДД данный штраф нигде не фигурирует. Однако я обратился со всеми документами непосредственно в ГИБДД. Они по своей базе пробили, посмотрели и сказали...
Вот больной человек, нет? А? Нормальный?
Вопрос был сразу подозрительный, потому что сейчас сотрудники ГАИ на месте скорость не измеряют. Угу. То есть у них нету переносных радаров. Очень редко, поэтому с самого начала у меня закралось сомнение в действительности истории.
Но я решил надо говорить в таких моментах. Хорошо, заблокируйте, пожалуйста, Евгения, этого дебильного человека. Так, что нам пишут еще слушатели? Да, идиот, правильно, Александр. Добрый день, как правильно продать автомобиль, если нет места в ПТС, пишет Александр.
Сейчас машину продавать не самое лучшее время, но если вы решили это сделать, то вы машину продаете, а новому собственному дадут новый ПТС. Думаю, что он, скорее всего, будет электронный, но если бумажный, то будет новый бланк просто и все. То есть, если старый закончился, то будет выдан новый. Хотя, повторюсь, сейчас их, по-моему, не выдают вообще, или на новые машины они вообще не выдаются, как на старые, пока не знаю. По-моему, они тоже не выдаются. То есть, будет у собственника нового заберут старый ПТС, заведут электронный ПТС, из него можно будет получить выписку, но документом, основным правоустанавливающим и единственным, будет договор купли-продажи. Поэтому составляйте его грамотно, с указанием всех нюансов, какая машина, вся ее комплектация, там ВИН-код, пробег, отсутствие претензий по качеству и так далее, и так далее.
7373948, это прямой эфир, добрый день.
Да, добрый день. Ну, хорошо, что дозвонился до вас. У меня была такая история, смотрите, значит, я работаю в такси самозанятым, да, водителем, вот. Меня остановили мадишники на Ленинградском вокзале. Вот, и там начали фотографировать.
Ну да, они любят их так такси цепляться,
да. Да, 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 вообще такая банда. Вот, извините, пожалуйста, выражение. Вот, а машину забрали на штрафплощадку.
А за что? За отсутствие путевого листа?
Да, там, господи, они там, короче, ну, неважно, я заплатил 60 тысяч рублей. О, ну, за минус там... 30, короче, получается.
Вам два штрафа по 30 выписали, да?
Да, да, да. Да.
Но это отсутствие путевого листа, да.
Смотрите, что они сделали дальше. Я все оплатил. Сейчас я плачу за машину, ну, как там, в кредите, да? Вот. И они мне заблокировали счет, судебные исполнители. Вот. И я, короче, приехал туда, 30 километров от Москвы, а там все закрыто, вот, никому ничего обратиться не могу. Ну, они говорят, ну, типа, пишите смс-ку.
Давайте, да, короче, что дальше произошло? Финал в итоге, вы что хотите
финал,
выяснить?
Того, что я оплатил еще 10 тысяч сверху, за что, непонятно.
Ну как вам это что-то... видимо, исполнительский сбор, хотя, по-моему, с физиков он составляет 1000 рублей, это с юрлиц.
Непонятно.
С юрлиц вот 10 тысяч.
Да, вот. И самое интересное, что прочитать не могу. Понимаете, они на удаленке.
Смотрите, значит, вам, да, сейчас приставы, они уже, если кто-то еще помнит, была такая болезнь, ковид, у нас все ушли на самоизоляцию, mm-hmm. и судебные приставы до сих пор находятся на карантине почти, и, соответственно, к ним попасть невозможно, там 1-2 номера телефона на всю Россию, и не дозвониться, не записаться, там как-то через госуслуги можно, но в разных регионах по-разному. А скажите, вам, значит, выписали штраф за отсутствие путевого листа, за отсутствие предрейсового техосмотра и медосмотра, вы его оплатили?
Да, да.
Со скидкой.
Так точно, да, со скидкой, да.
Но почему-то, видимо, система посчитала, что вы должны были уплатить его полностью, и поэтому остаток там по 30 тысяч за каждый штраф направили приставу для взыскания.
А, вот так, ну, и еще 10 сверху, да?
10 – это, видимо, исполнительский сбор за несвоевременную уплату. Возможно, вы просто пропустили срок для оплаты 20 дней с момента вынесения. Может быть, вы пропустили срок для оплаты этого штрафа, поэтому система посчитала, что вы оплатили только половину, и на вторую половину они направили приставу для взыскания. К сожалению, здесь придется, видимо, только добиваться встречи с приставом для того, чтобы предъявить ему все документы, потому что у каждого пристава очень много производства, и даже если вы погасили долг или уплатили штраф, который вам назначен, далеко не всегда пристав очень быстро это замечает. У него там несколько сотен производств, и поэтому те деньги, которые поступают на счет, он не сразу определяет, как именно штраф, поступивший от вас, и поэтому все меры обеспечения, там, и аресты денег, и блокировки карты, и запрет на машины не сразу отменяют.
Я написал письмо через госуслуги именно приставам. В течение 17 дней они типа рассмотрят и деньги вернут назад в банк.
Да, проверяйте это, пишите приставам дальше письма или добивайтесь встречи, хотя это не так, так
не
просто.
Понимаете, дело-то не в этом. Мне-то звонят ночью в 2 часа, говорят, вы должны денег, так я оплатил.
Они вас не имеют права вам звонить в 2 часа ночи.
Да приставы и не звонят, им это не особо.
А это и не приставы, да?
Скорее всего, не приставы, потому что
приставы должны... Блокируйте телефоны.
Откуда?
Я им объясняю ситуацию, что арест снят уже. Они говорят, ну через 17 дней у вас там пеня, заплатите пеня. И тогда у вас будет все нормально.
В 2 часа ночи вы можете запросто класть трубку. Не имеют права по закону звонить такие люди.
Я вообще так и объяснил, говорю, может на вас суд подать? Говорю, ну, говорит,
давайте.
Ага. Спасибо. Ну, скажу только один вывод. Старайтесь платить штрафы не вовремя, а даже пораньше, потому что пока они по системе пройдут, пока они там погасятся, система может дать сбой, и постоянно, к сожалению, она дает сбои, и может быть так, что даже оплаченный штраф вовремя со скидкой почему-то по ней проходит как неоплаченный, уходит пристав для исполнения, а поскольку они сейчас в полукарантинном режиме, добиться от них понимания невозможно. Или попасть к ним очень сложно, и отменить все меры по аресту крайне затруднительно.
А задает вопрос Искандер. Добрый день, скажите, могу я приобрести автомобиль и зарегистрировать его на себя, если у меня нет прав и никогда не было?
Конечно, можете, вы будете собственником, но вы, конечно, не сможете передвигаться на машине. И для того, чтобы зарегистрировать машину в ГАИ, придется вам ехать с кем-то, кто имеет право управления.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
Здрасте.
Меня Владимир зовут. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вот вопрос. Меня остановил сотрудник ГИБДД, проверил документы, аптечку, начал проверять. Я говорю, ну вы же эту аптечку имеете право проверять только на стационарных постах, на техосмотрах. Это к вам не относится. На что подтвердил вопрос, как говорится, мой ответ. И потом... спрашивает, мы минут 10, наверное, разговаривали, он на трезвость меня проверил, там, просил дыхнуть, я ему дыхнул. А потом спрашивает, а почему вы по телефону разговариваете? Я говорю, в смысле? Я говорю, я не разговаривал по телефону. Да нет, вы, говорит, по телефону разговариваете.
В итоге вам штраф выписали?
Да, выписали штраф.
За разговор по телефону?
Да, хотя я попросил, да, можно этот видеофиксацию, это нарушение? А я, говорит, визуально зафиксировал, мне этого, говорит, достаточно, рапорт напишу, вы будете оштрафованы.
Понятно. Слушайте ответ.
К сожалению, да, у нас нет некоего перечня доказательств, которые могли бы быть и полными и достоверными, поэтому, в принципе, рапорты инспектора и протоколы всем нашим судам достаточно для того, чтобы любое нарушение, в том числе и самое тяжкое, будь то выезд на встречку там, и так далее, для того, чтобы признать его доказанным. Но в данном случае здесь есть два момента. Вот что касается разговора по телефону, то у нас норма, которая запрещает это делать, разговаривать по телефону во время движения, если телефон не оборудован системой hands-free. Эта норма была принята еще в 2001 году, давным-давно, более 20 лет назад. А с тех пор телефоны поменялись, и в норме написано в этой, что запрещается пользоваться телефон, использовать телефон необорудованным устройством hands-free. Однако сейчас почти все телефоны им оборудованы, они все имеют громкую связь, они все имеют Bluetooth-соединение с машиной и так далее. Именно в этом большая проблема с автофиксацией этого нарушения, потому что сам факт нахождения телефона в руке водителя он не нарушает норму ПДД, потому что нахождение телефона еще не означает, что он не оборудован этой системой. Поэтому нужно обжаловать такие постановления, в том числе автоматически указывая, что телефон был оборудован системой hands-free. А самое главное, надо сделать такую, ну, если сотрудники ГИБДД хитрят, то и мы будем хитрить. Если вам сразу на месте выписывают протоколы постановления, значит, в протоколе внизу есть графа объяснения нарушителя. Там, правда, одна-две строчки небольшие, но я бы советовал в этой графе всегда писать: нарушение не совершал, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике. Ходатайство об отложении рассмотрения дела. Это означает, что вы заявляете ходатайство о том, что вам при рассмотрении дела нужен защитник. Инспектор, конечно, на эту просьбу вашу плюнет, рассмотрит дело, и потом уже по одному этому основанию можно, есть высокие шансы, оспорить такое постановление.
А можно доказать с помощью распечатки, что ты в этот момент телефон не работал? Там же фиксируется, если в компании...
Телефон мог ведь использоваться не только как для звонка, а, например, для просмотра картинок, там, интернета и так далее, а это в распечатке может и не быть.
Поэтому... Так нет, если ты вот так держишь, тоже нельзя, если перед лицом не ухо.
Нет, нет. Исходя из буквального содержания нормы, если телефон не оборудован системой hands-free, его использовать нельзя. А это означает это, что если он оборудован, его использовать можно, причем как угодно. Вот и вопрос, как доказать, что вы пользуетесь телефоном, который не имеет этой системы. Сейчас все телефоны имеют систему и громкую связь, и Bluetooth, и с автомобилем они связываются, поэтому, поэтому я не зря сказал, что эта норма была придумана 21 год назад, когда телефоны были совсем другие.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Здравствуйте. Вот если, здравствуйте, допустим, автомобиль поставлен, числится в ГИБДД, его приставы поставили, ну, скажем, в 2015 году, он был там арестован по каким-то приставским делам, там, что там было...
Там запрет на регистрационные действия, как правило, так он называется.
Ну да, да. И человек вот сейчас, в 2022 году, и потом этот автомобиль вообще физически сгнил. Вот, вот он был поставлен, его уже нет в природе, да. Человек хочет снять его с учета, поехать. ГИБДД от него требует бумагу, ну, чтобы вот приставы, как инициатор ареста, обязательно его сняли в ГИБДД с ареста, да. Ну, прекратило числиться, да, как арестован. Вот вопрос такой. Во-первых, можно ли его снять с учета без хождения к приставам?
Или нельзя. Нет,
вот первый вопрос.
Видимо,
нельзя,
пристав...
это точно, ни при каких обстоятельствах. И даже если он сгнил, вот, вот, вот он реально сгнил, и все равно нужна бумага от приставов.
Совершенно верно. Дело в том, что снятие с учета и прекращение регистрации – это регистрационное действие. Если пристав наложил запрет на регистрационные действия с этим автомобилем, то любые регистрационные действия исключены. Для того, чтобы их сделать, необходимо этот запрет снять. А для того, чтобы его снять, необходимо выполнить требования судебного пристава, за неисполнение которого он эти ограничения ввел. То есть там заплатить штраф, там, налог или что-то еще.
Понятно. Понятно, нужны этих приставов. А как его, получается, снять с учета тогда?
Никак. Какой там, вот, с учета не снимите,
нет,
никак.
Нет, если он сгнил. Не-не-не-не-не. Если он сгнил, вот мы как его снимаем? Вот как мы...
Если вы... Смотрите, если вы сняли эти запреты, да, приставские, если запрета этого нет, он, допустим, его, да, отменил, машина по-прежнему в базе ГАИ продолжает числиться за вами, да? Вы просто как собственник, да, машины, вы могли бы снять с учета его на утилизацию, но для этого потребуется документ об утилизации, а вы его не получите, потому что вы физически его не утилизировали. Вам, да, соответствующая компания такую справку не даст. Но вы, как собственник, имеете право обратиться в ГАИ с заявлением о прекращении регистрационного учета. Просто есть такая услуга — прекращение регистрации по заявлению собственника. Подаете такое заявление, и ГАИ обязаны эту регистрацию прекратить. Даже можно сделать это через госуслуги, без визита личного в ГАИ.
Называется, значит, официально о прекращении регистрации.
Прекращение регистрации по заявлению собственника. Не путайте с прекращением регистрации в связи с отчуждением. Есть такое второе основание, если вы продали машину, а покупатель не перерегистрировал. Это вас не интересует. Просто прекращение регистрации по заявлению собственника. Есть такая статья, по-моему, 20-я в законе о регистрации транспортных средств, и там такая услуга прямо предусмотрена. Но для этого необходимо снять ограничения, которые наложены приставом, потому что без снятия никто машину из базы не удалит.
Спасибо большое. Алексей ТТ пишет. Добрый день. Какой штраф за управление автомобилем умершего до вступления в наследство? А есть такие штрафы?
Вот я думаю, по какой статье здесь квалифицировать. Пожалуй, здесь будет управление без документов, предусмотренных ПДД, потому что если, ну, скажем так, если автомобиль числится на умершем, и ГАИ об этом не знает, то никаких незаконных действий здесь нет, потому что документы действуют, номера действуют, нарушений нет. Вот если ГАИ узнала о том, что собственник машины скончался, а узнать это несложно, потому что собственника выписывают с места жительства, и ГАИ контактирует с МВД, с ФМС, с бывшим, и узнает, что собственник скончался, они прекращают регистрацию машины. И тогда у вас нет при себе документов, поскольку свидетельство о регистрации более не касается этой машины, регистрация прекращена, и у вас нет номеров. Поэтому здесь может быть штраф 500 рублей за управление без документов.
7373948, мы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут.
Да, Юрий.
Давно ждал вашего юриста. Вот у меня такой вопрос. Просвет в фарах, лампочки. Вот у меня машина трехлетняя, в ней стоят галогеновые лампы, H4 так называемые. Сейчас вместо них появились светодиодные с таким же цоколем H4. Но много разнотолков, что это изменение как бы в какие-то параметры, и ГАИ лишает за это прав от 6 месяцев. Или же штраф 500 рублей. Вот как быть?
Вам нужно посмотреть, допустимы ли эти лампы для вашей фары, потому что на вашей фаре есть специальная маркировка, которая позволяет ставить те или иные лампы. Если вы поставили лампы не те, то, в принципе, за это возможно лишение, потому что это называется управление автомобилем со световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствует основным положениям. Основные положения говорят о том, что на машине должны стоять те световые приборы, которые допустимы его конструкции. Поэтому вам нужно смотреть техническую сторону вопроса, допустимы ли конструкция вашего автомобиля, исходя из маркировки и фары, и лампы, установка именно этих ламп. Потому что если они недопустимы, то возможно, что сотрудник ГАИ будет именно так рассуждать, как я сказал.
А нету регламента на это. У меня на фаре стоит HCR. Это значит, H – это лампочка галогеновая, CR – это ближний и дальний свет в одной лампе. А светодиодный тоже идет с цоколем H под H4, и в ней тоже, и ближний, и дальний свет, ну, в одной лампе.
Посмотрите инструкцию к автомобилю, там должны быть указаны типы ламп, которые допустимы для применения, потому
в
что...
В интернете можно забить также.
Ну, так вот разнотолки кругом, никто ничего не может конкретно...
Посмотрите ответить. Именно по инструкции, сейчас потому что если инспектор будет вас наказывать, то необходимо, чтобы он точно указал, в чем конкретно ваши лампочки не соответствуют.
А может наш слушатель приехать в ГАИ и выяснить это?
А там не знаю, ГАИ тоже спрашивал. ГАИшники говорят, кто
каждый,
смотрит, кто
каждый
не
сотрудник ГАИ понимает это по-своему, и никто из них, конечно, наизусть не знает инструкцию к каждому автомобилю. Поэтому я рекомендую открыть эту инструкцию, вот та бумажная, что есть в наличии, либо та, что есть в интернете, и посмотреть, какие конкретно лампы рекомендованы, вернее, допустимы заводом-изготовителем, типы ламп для этой конкретной машины.
Действуйте, спасибо большое. Сегодня у нас наш народный автоадвокат Сергей Радько. Сразу же после новостей мы вернемся в эту студию и продолжим отвечать на ваши вопросы. Оставайтесь с нами.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый
здравствуйте,
день.
Здравствуйте.
Говорим об автоделах. Звоните, пишите. Все средства связи работают. Будем рады ответить на ваши вопросы. И вот один из вопросов. Здравствуйте. Купил мотоцикл, еще не переоформил на себя. На таможне мне привозе ТС на территорию России много лет назад в ПТС лошадиные силы вписали вместо киловатт. Вы поняли, Сергей, что...
Да, видимо, так, указали мощность немножко ошибочно.
В ТС. Господа, вы не пропускайте знаки препинания и какие-то союзы и так далее. А из этих якобы киловатт при переводе в лошадиные силы получилось плюс 27 лишних лошадиных сил. Как это оспорить, чтобы избежать необоснованного увеличения суммы налога?
Наверное, надо обратиться в таможню и попросить их ПТС заменить, потому что вполне возможно, что при оформлении ПТС они просто допустили какую-то ошибку и взяли мощность либо не ту, либо просто технически ошиблись и впечатали вместо киловатт лошадиные силы, либо наоборот. я бы советовал обратиться именно туда.
А налог мы платим за любой возраст автомобилей?
Налог, да, транспортный налог платится за любое транспортное средство, за исключением тех, которые под него не подпадают. Там какие-то есть маленькие автомобили с маленькой мощностью и так далее, но возраст, он значения не играет. Угу. Он играет значение, когда вот начисляется налог, то, о чем я сказал вначале, налог на роскошь. Там есть и мощность автомобиля, и его стоимость, и его возраст. Там все понятно. Это учитывается.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
День добрый, Сергей.
Да, Сергей.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. В 2020 году лег в больницу в июне. Значит, пролежал 2 месяца. И так сложилось, что я штраф оплатил на 63-й день. С подтверждением документов был в МАДИ. Штраф там аннулировали. При этом он уже, правда, мной был оплачен на 3-й день. На 63-й, просроченный. При этом данные отправили судебным приставам. С 2 счетов у меня сняли деньги, на 1 из них вернули. Чтобы вернуть со 2-го счета, я в декабре в конечном итоге попал к судебному приставу, ну, по записи. Угу. Документы сказали сдать. Через год, ну, вот еще через год, в 21-м в декабре мне отписались письмом, что в МАДИ данные отправлены, но деньги МАДИ пока нам не вернули, или там команду им не дали вернуть. Что мне делать? Потому что, так скажем, в сентябре, как я платил, а штраф был июньский или июльский, так скажем, пройдет 2 года уже. Сроки исполнения, что мне вообще делать? Потому что, так скажем, опять судебному приставу на прием записываться, через госуслуги им отписываться.
А большой штраф-то?
5000 рублей, да, в МАДИ же.
Ну, это, видимо, за отсутствие пропуска, да, как, когда были такие в 2020 году?
Нет, нет, не за отсутствие пропуска, за... штраф за парковку.
Ну, по-моему, это за парковку штраф. Ну, ладно. Я думаю, что здесь, если вам все уже отписались и никто ничего не хочет делать, я бы советовал, наверное, обратиться уже в суд с иском к бюджету. А штраф у нас платится в региональный бюджет. То есть надо подавать исковое, административное исковое заявление к, видимо, управлению федерального казначейства, казне города Москвы, туда, куда штрафы зачисляются. И тогда вы ссылаться на то, что штраф был уплачен, однако постановление было отменено, поэтому деньги необходимо вернуть.
А, Сергей, а если на прием еще раз все-таки умудриться попасть, сроки давности сколько? 2-3 года?
Я думаю, там общий срок давности 3 года, поэтому попробуйте попасть на прием, если у вас получится. Но опять же, может все пойти по второму кругу, вам скажут, подайте заявление, подождите, мы переправим его в МАДИ и так далее. Поэтому вам, в принципе, ничто не мешает подать иск, чтобы уже дело рассматривалось и шло своим чередом. Вот так, одновременно сходить на прием. Может быть, они вам деньги вернут добровольно, тогда от иска откажетесь и все.
Действуйте, спасибо большое.
Разумно здесь параллельно действуйте, туда и туда.
Представьтесь, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Максим зовут.
Здравствуйте. Да, Максим.
У меня такой вопрос, Сергей. Смотрите, пришел штраф, но в штрафе не указан конкретный пункт, что я нарушил. То есть, согласно КУАП, скобочка открывается, скобочка закрывается. Обжаловал, но как бы уже 10 дней прошло, ответа нет по-прежнему. Как вот здесь?
Это там? В постановлении или где-то на сайте?
В самом постановлении именно. Скобка открылась, скобка закрылась. А что конкретно, какой пункт нарушил, не указано.
То есть не указан пункт статьи КУАП или пункт ПДД?
Да, да.
А какой штраф?
Ну, там за разметку.
Ну, там, скорее всего, статья 12.16 за разметку, однако, если она там не указана, понимаете, в чем дело? Здесь ведь эта техническая ошибка, она, скорее всего, основанием для отмены не будет. Ведь у того, кто рассматривает жалобу, есть право постановление изменить, не ухудшая ваше положение. То есть они просто в решении напишут постановление изменить, указав в его резолютивной части номер статьи, по которой вы привлекаете. Поэтому здесь, на самом деле, на отмену я бы не рассчитывал.
Все понял. То есть они его новое вынесут, пропишут?
Не новое, у них просто есть право это постановление изменить, если это не ухудшает ваше положение. Вот они в решении могут написать постановление изменить, указать в резолютивной части номер статьи, а в остальном жалобу оставить без удовлетворения. Угу, понял, такой вариант вполне возможен, поэтому такие формальные ошибки, они очень легко исправляются на стадии обжалования.
7373948, код города 495, добрый день.
Добрый день, Александр Москва.
Здрасте. Да, Александр.
У меня вот такой вопрос. У меня был 3-4 года назад штраф 5000 за парковку. И эвакуировали машину, но там такая интересная ситуация была, то что я припарковался, оплатил, И потом после этого поставили временный знак, остановка станет запрещена, и после этого уже эвакуировали. Я этот штраф обжаловал, МАДИ мне выписала то, что да, ошибочно был выписан, то, что я не виноват, а у приставов этот штраф уже больше 3 лет висит. У приставов, причем я отвозил бумагу от МАДИ, то, что они отменили, они сказали, что снимут, вот, и до сих пор он висит, и машина моя под арестом находится, ну, из-за этого штрафа. И что мне как-то быстрее, ну, избавиться от...
Если у вас было отменено постановление, которым назначили штраф, то это прямое основание для прекращения исполнительного производства. Вполне возможно,
что... А вот не прекратили.
Возможно, если прекратили, но при этом...
Нет, не прекратили.
Если не прекратили, то тогда записывайтесь на прием к приставу, заранее подготовьте ходатайство о прекращении, прямо в бумажном виде ходатайства, к нему приложите решение МАДИ об отмене этого постановления и просите пристава прекратить производство в связи с отменой постановления о штрафе и отменить все меры обеспечения, в том числе и запрет на регистрационные действия. Конечно, он будет долго это рассматривать, но другого варианта здесь нет.
А то, что больше 3 лет прошло, и тут они не подавали, но они сами понимают, что отменяют.
Если прошло больше 3 лет, там срок давности исполнения 2 года, поэтому они просто должны были прекратить его, если они в течение 2 лет ничего не смогли с вас взыскать, даже если бы не отменено было постановление, да? У них есть 2 года, это срок давности исполнения постановления. То есть, если они бы...
А прошло больше 3 лет.
Обязаны они прекратить, но, к сожалению, у пристава, как я уже сказал, много работы, много дел, и далеко не всегда он это все быстро отслеживает, поэтому нужно лишний раз напомнить ему, что здесь и срок давности исполнения истек, и самое главное, само постановление, на основании которого он работал, тоже отменено, поэтому требуйте прекратить производство, а все меры отменить. Вопрос только в том, как попасть к приставу, потому что сейчас там очень большие уже несколько лет проблемы с посещением.
Спасибо, спасибо, действуйте. Сообщение одно такое интересное и большое. Но сейчас ответим еще на звонок, и я вернусь к нему. Я его дочитаю до конца, чтобы все не зачитывать, а коротенько сформулировать. Добрый день, как вас зовут?
Москва, Алексей.
Да,
Алексей, здравствуйте. Сосед вчера вот рассказал про себя, значит, у него на него
зарегистрировано. Что-то у вас не слышно. Еще раз, повернитесь как-нибудь по-другому, не слышно вообще ничего.
Сейчас.
С трудом.
Вы пропадаете, ну попробуйте. Алло.
Не получается.
Пардон, Алексей, перезванивайте. Видно, вы в какой-то зоне. Не слышно вообще ничего. Еще раз, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Игорь, Москва.
Здрасте. Да, Игорь.
Здравствуйте, хотел бы поинтересоваться. Пришел штраф 5000 за парковку на газоне и зеленых насаждениях. Ни фотографий, ни подробностей нет, просто адрес есть. Единственный вариант, как я парковался, был огромный сугроб снега, наверное, сантиметров 40. Ну и, в принципе, все, и скидок по этому штрафу тоже нет.
Но у вас постановление само есть, или это, опять же, информация из приложения, там, с госуслуг?
Нет,
или...
из приложения.
Вам скоро должно прийти это постановление в бумажном виде, либо в электронном виде загрузиться на госуслуги. Там будет фотография, там будет указан адрес, место, время и так далее. Да, есть такая в Москве практика, когда даже если машина стоит на снегу, а под ним газон, то как бы считается, что вы машину разместили на территории, занятой зелеными насаждениями. На мой взгляд, конечно, это ерунда, потому что если их не видно, то о правонарушении говорить нельзя. Но, к сожалению, практика именно такая, поэтому как только получите это постановление, тут же обжалуйте его. У вас будет 10 дней с момента получения копии или с момента, как она загрузится на госуслуги, если вы получаете именно через госуслуги эти постановления.
Хорошо. Вот такой момент. Я проверял в приложении в таком. Там для фиксации именно парковки на газоне должен быть газон, а не снег. Там до сих пор газона нет в этом месте.
Ну, постановление-то уже все равно вынесено, поэтому вам придется его обжаловать. Ссылаться именно на то, что на фотоматериалах, которые приложены к постановлению, а по закону к постановлению должны прилагаться фотографии, из которых прямо следует наличие правонарушений, то есть то, что ваша машина расположена на газоне. Если на фотографии видно, что машина стоит на куче снега, то как доказать, что под ним есть газон? Ну, дело в том, что у нас в Москве есть такой полусекретный документ, который называется «Реестр зеленых насаждений». официально получить из него выписку невозможно, но когда...
Почему?
Вот так вот не получается, официальная информация не предоставляется. Когда обжалуем постановление, тогда МАДИ присылает в суд выписку из этого реестра насаждений, там нарисована подробная схема, где какие зеленые насаждения есть. Но опять же, если эти насаждения есть, их может зимой не быть, даже под снегом там травы-то нет, поэтому я бы советовал, получив это постановление, обжаловать со ссылкой именно на то, что на фотографии видно, что машина стоит не на газоне, не на траве, а на снегу, а то, что там под снегом есть или нет, не знает никто. Поэтому здесь, исходя из
презумпции... Одним словом, обжаловать...
Да, исходя из презумпции невиновности, все-таки такое постановление надо бы отменять.
Спасибо, действуйте. Спасибо, вам тоже. Значит так, наш слушатель, 325-й, за месяц до женитьбы отец ему подарил автомобиль. Вот. Во время, значит, когда уже поженились, автомобиль был оформлен на супругу, уже после женитьбы. Сейчас развод. Автомобиль могу ли я забрать, или это будет расценено как угон?
Как угон это расценено не может быть, потому что угон это неправомерное завладение автомобилем, а поскольку машина, несмотря на то, что зарегистрирована супруга, если у вас
на, супругу.
На супругу, если у вас нет брачного договора, все равно машина считается общим совместным имуществом.
Но подарена до свадьбы.
Она была подарена супругу, а потом переоформлена на супругу.
Да.
Вот, соответственно, она была переоформлена. Вопрос, как она была переоформлена, потому что если муж подарил жене машину, подарил, да, то имущество, которое получено в порядке дарения, к общему совместному не относится. И формально можно говорить, что он неправомерно ею завладел.
Да если... нет, он не до... ну, про подарок не было, просто переоформили на нет, супругу. Нет,
для переоформления нужен какой-то договор. Не просто я хочу переоформить, да, нужно прийти в ГАИ и предъявить договор, по которому право собственности перешло. Этим договором может быть либо договор...
Это было первое оформление, машина была из салона, и не было ни предыдущих хозяев, и было сразу оформлено на супругу, первое оформление.
А как же тогда он подарил?
Ну, как?
Я
отец
понял,
купил,
что...
отдал сыну, сын начал, значит, время перед свадьбой...
А сын на себя не зарегистрировал
перед свадьбой,
надо
не успели. Надо смотреть
договор купли-продажи, во-первых, из салона, да, кто покупал в салоне, и, во-вторых, на каком основании машина стала собственностью супруги. Я так подозреваю, что отец просто оплатил эту покупку,
ну, да,
а реальный договор, скорее всего, был оформлен сразу на супругу, как на окончательного собственника, договором купли-продажи. Вероятно, было так.
Через месяц после свадьбы.
Если это было так, то все равно машина относится к совместно нажитому имуществу, если нет брачного договора, и свое же собственное имущество невозможно угнать или похитить. Поэтому здесь нет оснований думать, что будет повод для привлечения к уголовной ответственности, но машина, конечно, будет предметом спора при расторжении брака, потому что если стороны расходятся, то здесь будет, конечно, спор о том, чья машина, кому она достается, из кого какая сумма компенсации взыскивается.
Вот так дари машины своим детям. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей.
А, ну, да, Алексей, здрасте, пожалуйста.
Да. Скажи, пожалуйста, вот сосед такую информацию сказал вчера. У него две автомашины по собственности. Одну выгонял, другую перегонял. И, собственно, зацепил. Как ему теперь подавать? Сам на себя возмещение?
А у него ОСАГО есть на две машины, да?
Да, на обоих.
Интересная история. Я думаю, что поскольку у него есть ОСАГО, он причинил ущерб, и ущерб должен быть возмещен.
А они говорят, как бы это вот умысел какой, деньги получить?
Нет, если страховая компания отказывает, то это говорят. Нужно обжаловать, потому что здесь вполне возможно, что перегоняя автомобиль, там выгоняя один, загоняя другой в гараж, вполне возможно его повредить один об другой. Поэтому здесь об умысле говорить может только чисто теоретически, и то, предположение страховой компании, что это умысел, это всего лишь предположение. Поэтому нужно обращаться, оформлять ДТП с участием сотрудника полиции, потому что тут нет второго участника, оформлять с участием сотрудника полиции и обращаться в страховую компанию.
Ну да, он хотел сначала жену посадить, как бы писать, якобы она ехала. Ну, понимаете, да, неважно, кто собственник, но потом решил написать, как есть. Вот они там что-то зафиксировали, но в итоге ответ...
Надо обращаться в страховую компанию со всеми документами, которые надлежит оформить, да, и получать у них письменный ответ или отказ, или, соответственно, направление на ремонт, либо оформление возмещения деньгами.
А зачем они так сделали? Было же, вот я даже знаю, у меня во дворе так делали соседи. Брали и... Господи, кто-то ударил, а не оформляли, а потом вызывали, перегоняли на другое место, опять же остановились, говорили, а виновник скрылся.
Но, во-первых, это есть не что иное, как мошенничество. Ну,
понятное дело.
Вот. Во-вторых, если виновник скрылся, а машина поцарапана, да, то ОСАГО здесь не работает, и это делать абсолютно бессмысленно. Ну, это только имеет смысл, когда нужно по каско получить, да, тогда действительно отсутствие виновника не проблема. Но тогда непонятно, зачем машину перегонять. Если она стоит на месте, где поцарапана, то можно там прямо на месте оформить.
Может быть, я нюансов просто не знаю.
Возможно, один сосед другого царапнул, и чтобы, да, и чтобы не повышали тарифы другому виновнику, да, может быть, тот дал деньгами неофициально пострадавшему, а пострадавший еще и со страховой компанией может решил деньги так, получить, отъехал в сторону, чтобы сотрудники полиции не увидели, что вот другая машина, которая поцарапала, типа виновник скрылся.
Добрый день, как вас зовут?
Александр, Сергей, Максим, здравствуйте.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, взял у друга машину Ford Transit, а он ИП. Зарегистрирован как на ИП машина. Вот, остановили инспекторы и, то есть, отменили два штрафа там вот по 30 тысяч. Вот, и два штрафа еще там по 3 тысячи именно уже на водителя. Вот. Вопрос такой: машину брал для своих, ну, чтобы там перевезти дрова. В итоге, вот как вообще быть, как эту машину можно использовать, если без вот этих вот путевых листов, так как я же на ней не работаю?
Очень сложно. Почему? Потому что путевые листы обязательны в случае осуществления коммерческой перевозки. То есть без путевых листов коммерческие перевозки запрещены. Если путевого листа нет, то это означает отсутствие предрейсового техосмотра, медосмотра, за что МАДИ выписывает штрафы по 30 тысяч, а иногда еще машину отправляет на спецстоянку. Поэтому здесь что получается? Если они все-таки это сделали, оформили отсутствие документов при себе путевого листа, да, оформили отсутствие техосмотра и медосмотра предрейсовых, то тогда нужно такие штрафы обжаловать и ссылаться на то, что поскольку автомашина была передана частному лицу для частных целей, то никакой перевозки она не осуществляла. Тем более, что ИП, он может поставить на себя на учет хоть 10 машин. И что теперь, на каждую машину он должен выписывать путевой лист, даже если это личный автомобиль для перевозки семьи на дачу?
Да, они сказали, что можно использовать договор аренды, по-моему, вот так-то они сказали.
На самом деле договор аренды — это тоже история коммерческая, поэтому на самом деле, да, можно было бы, например, договор аренды сделать между собственником машины ИП, да, и тем, кто машиной управляет, но тогда в договоре нужно прописать, что машина арендуется для личных целей, там, для перевозки личного имущества, там, на дачу или при переезде квартиры, то есть чтобы это было видно, что сдача этой машины в аренду — это не коммерческая деятельность, и перевозка на машине грузов тоже не коммерческая.
То есть, если в следующий раз использовать, можно написать вот этот договор.
Лучше договор иметь, да, если МАДИ остановит, то тогда сразу предъявлять его. Почему? Потому что если обжаловать такое постановление, то имеет очень большое значение позиция первоначальной, что потом суд не говорит, что вы изначально ничего не заявляли про наличие договора, а только подав жалобу, про него вдруг вспомнили, чтобы сразу на месте задержания указать в протоколе, что коммерческой перевозки нет, путевой лист не обязателен, машина на основании договора аренды используется для личных целей.
Я вас понял, спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Здравствуйте.
У меня подобный же вопрос. Скажите, пожалуйста, как в таком случае быть тем водителем, который как самозанятый осуществляет доставку, например, для супермаркета или еще для какой-нибудь доставки?
А смотря на чем они едут. Если на личном автомобиле, то, скорее всего, для них никаких проблем не будет. Если же они, допустим, если они передвигаются на машине, которая имеет соответствующий логотип, там, Сбермаркет или что-то еще, там, доставка какая-то, да, пицца и все прочее, то желательно, конечно, выписать путевой лист со всеми необходимыми отметками о прохождении техосмотра предрейсовый, о прохождении предрейсового медосмотра, потому что за отсутствие этих документов очень жесткие санкции. Поэтому если машина личная... Если машина личная, да, то я проблем не вижу, потому что личные машины, которые используются даже для того, чтобы вы отвезли там какие-то заказы, ну, это вряд ли можно назвать постоянной коммерческой деятельностью, хотя по факту так оно и есть. Но, опять же, здесь речь идет...
А если оклеена личная машина?
Если что?
Если оклеена личная машина. Я совершенно точно знаю, что водителям-курьерам Сбермаркета сейчас доплачивают порядка 10 тысяч за оклейку.
будут проблемы, потому что из-за того, что машина оклеена, означает, что она используется для коммерческой перевозки. То есть вопрос такой крайне оценочный, так как если у вас, допустим, в машине лежат пакеты с соответствующими логотипами, и машина ими оклеена, то сотрудники МАДИ это очень быстренько сфотографируют, и боюсь, что в суде доказать, что машина только для личных целей использовалась, будет крайне сложно. По сути, это понятно, коммерческая перевозка, потому что доставка товара – это коммерческая услуга, а машина используется на коммерческой основе, и, соответственно, должен быть путевой лист. Поэтому проще им запастись, потому что это стоит гораздо дешевле, чем те проблемы, которые будут при его отсутствии.
Добрый день. Как вас зовут? И у нас буквально минута.
Добрый день. Здравствуйте. Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Вопрос. А если есть, например, лицензия на такси у машины, машина не обклеена и как такси не используется?
Все равно будут проблемы. Почему? Есть. Потому что если разрешение такси оформлено, а машина не имеет соответствующей раскраски, то за это будет соответствующий штраф.
Все равно, штраф, и если МАДИ, то и может и конфискованную машину
задержать. Да, почему? Да? Потому что если есть такая проблема, причем она иногда бывает у тех, кто купил машину, допустим, после того, как она в такси там 3-5 лет отбегала, с них снимают наклейки, логотипы, все эти там фонари, лайтбоксы и так далее.
Числится в базе.
А она продолжает иметь разрешение, поэтому всем, кто покупает машины из такси, необходимо проследить, чтобы компания-продавец обязательно аннулировала лицензию на сайте МАДИ, потому что если это не лицензия, это разрешение. Если разрешение продолжает фиксироваться там, то формально машина продолжает использоваться, но уже без наклейки. Правда, многие хитрят, думают, что если на машину оформлено разрешение, то можно безнаказанно кататься по выделенным полосам. И многие поэтому так и делают. То есть они как бы пользуются машиной для личных целей, она не имеет раскраски и там надписи там Яндекс.Такси, либо там что-то еще, да, но при этом номер ее значится в базе как используемый для такси, и поэтому камеры штраф не назначают. Вот здесь надо понимать, что это и есть риск, потому что, с одной стороны, да, выделенная полоса получается открытые, потому что номер машины значится как такси, но при этом, если МАДИ остановит, например, зная, что по этой полосе едет машина, которая имеет разрешение такси, да, тогда будут проблемы, потому что машина формально как такси используется, но не имеет раскраски.
Вы услышали?
Да, все, спасибо.
Пожалуйста.
По страховке можно еще?
Вы знаете, у нас остается 15 секунд. Боюсь, мы просто не успеем. Хорошо, в следующий раз, на следующей неделе. Вот маленький вопрос от Ивана Петросяна. Да, насколько правда, что будут штрафовать за превышение скорости на основании данных от Яндекс.Навигатора?
Это давно уже обсуждается, чтобы Яндекс.Навигатор и прочие там бортовые системы сообщали в ГАИ о том, что машина где-то превысила скорость, но это теоретически, практически вряд ли возможно, потому что эту систему надо будет сертифицировать как систему измерения скорости. Пока это лишь система не более чем информационная.
Друзья, Сергей Радько сегодня был автоадвокатом. Сергей, спасибо большое. Удачи. Спасибо. До следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.